Генерал Алексеев. В разговорах неслужебных, какие бывали у него нечасто, всегда коротких и только с лицами близко окружающими, генерал Алексеев говорил о себе: «Я Кухаркин сын, я человек простой, из низов, и знаю жизнь низов, а генеральские верхи для меня чужие, а уж тем более слои династические и высшего света». И это было говоримо искренно и во многом правильно, хотя не так уж прямо он был Кухаркин сын, лишь потомок крепостного, а сын бедного пехотного штабс-капитана, участника Севастопольской обороны. И училище он кончил пониженное, юнкерское, и службу начал под турецкую компанию прапорщиком, и 9 лет не дослуживался даже до ротного. Но без знатности, без связей, без заступ он поднимался своим редкостным трудолюбием и упорством. Всего в жизни достиг одними своими трудами. В 15-м году государь, принимая верховное главнокомандование, назначил своего любимца начальником штаба верховного. Но при таком верховном, как государь, не ведшем реально ни одной операции, ни одного организационного дела, Алексеев стал, по сути, не начальником штаба, а бесконтрольным верховным главнокомандующим всех сил России. Но и так поднявшись, он нисколько не применился. Ни в образе своей работы, ни в ровном спокойном обращении с подчиненными, ни в равнодушии к высокопоставленной публике, не стал думать о себе иначе, чем раньше, голова его не вскружилась нисколько. Как и прежде, в любом низшем штабе он готов был бы вообще не подниматься от стола, ни даже для завтрака и обеда, так и умереть с цветными карандашами над картой или с пером над бумагой. Он знал только один интерес – детальное проникновение в каждый вопрос и точное содержательное решение его. И он настолько был предан работе, что не мог разрешить какой-либо части ее пролиться мимо своей головы. Никто не мог ему помочь, никто не мог облегчить его труда. Да он тогда и не чувствовал бы себя самостоятельным. Он и не умел выбирать помощников. Он избегал и всяких совещаний, даже с главнокомандующими. От совещаний затуманивается мысль, колеблется воля, и решения принимаются какие-то средние. И он даже почти не просматривал планов, которые подавало ему оперативное отделение. Он должен был составить и решить все сам, охватить все до мелочи самолично, и даже лучше собственной рукой списать все приказы собственным бисерным четким ровным почерком. А государь во время ежедневного выслушивания докладов постоянно во всем был согласен с начальником штаба. Иногда, может быть, рассеян, иногда не вполне вникнув. И если вмешивался, то только по иным личным назначениям. Государь часто прощал провинившихся генералов и склонен был назначать их вновь на равные должности и даже на прежние посты, не задумываясь, как же теперь к ним отнесутся подчиненные. Государь был привязан к терпеливому, ровному характеру своего косого друга Алексеева, к его тихой душе, такой же, как у него самого. Он просто полюбил Алексеева. Такие симпатии бывали у государя глубже, чем расположение к мировоззрению или политической линии министра. И он уважал военный опыт и знания этого генерала, и особое душевное доверие вызывал в нем Алексеев своей неподдельной религиозностью. Он не только усердно молился и долго стоял на коленях, и отбивал поклоны на своем незаметном месте у колонны в штабной церкви, как знал государь и в кабинете, не только крестился перед каждой едой и после, но молитва и вера были его постоянной, настоятельной потребностью. Также и Алексеев был приворожен мягкостью, сердечностью и простотою государя, особенно удивительными на троне и особенно ощутимыми при ежедневном тесном общении. К тому же не мог он быть неблагодарен ему за доверие и за свое невиданное возвышение. И не мог не сочувствовать государю, близко видя нелегкое его положение и против штурмующего общества, и с великими князьями. Самому-то Алексееву вид и разговоры всех этих сиятельных и титулованных были тошнотворны. И он не только не тянулся находиться среди них, сидеть за императорскими обедами, как был постоянно приглашен, но то была большая для него тягость, неделовая потеря времени и отвлечения, и отвращения, и он раз навсегда отпросился у государя обедать в штабной офицерской столовой. Такое наступило в России время, что ни один образованный человек не мог заниматься просто своим делом, но еще и непременно врезывалась в него политика. И если он ею по отвращению не заинтересуется, то, поднявшись в начальники штаба Верховного, станет для нее весьма интересен. Да и кто куда мог уйти от общественных представлений, если, едва выучась грамоте, а уж тем более в гимназиях, всякий русский подданный первое, что узнает, что наше правительство никуда не годится. Общество, образованный класс всегда действовали именно доводами, и невозможно было возражать их логике. Их свободный, вольный, умный язык убеждал. Нельзя было найти разумного ответа. Почему, например, Распутин или другие несуразные лица и куклы могут толпиться подле трона? Да если даже все громкие, гордые, великие князья постоянно испытывали на себе властно поворачивающий общественный ветер, то безродному, бессановному, тихому генералу как остаться нечувствительным к этому ветру? Да с общественными воззрениями, только более резкими, была прежде всего жена Алексеева, которая не выносила и самого государя, говорила о нем с дрожью презрения, как о лисьем хвосте, палаче, пробивателе лбов, отверженце природы, душевном калеке, духовном карлике и стукане, только и посланном для завершения всех гнусностей романовской династии, и что он Николай Последний. С таким названием была в Европе издана и книжка, богато иллюстрированная. Так думали во всех либеральных кругах, да так же думали и некоторые окружающие Алексеева. В неслужебных разговорах от своих этих генералов наслушивался Алексею всяких политических крайностей, которых не разделял сердцем. Однако весь этот сбой не мешал безупречной военной службе Алексеева. Военные соображения он ставил выше всякой политики. Да внутреннюю политику вообще не любил, не понимал, зачем такая нужна. Назначение генерала Алексеева начальником штаба Верховного было в России той редкостью, что на нем сошлись и выбор императорской власти, и симпатии общества. Государь считал его верным слугой монархии, думцы – тайным республиканцем. И по происхождению, и по окружению общество угадывало в нем своего, и постоянно его хвалило, и он радовался такому двустороннему доверию. И в особенности своего обоюдного положения – Алексеев начинал даже видеть возможность примирить царя и общество. Но не этого от него хотели больше. Гучков или Коновалов или князь Львов стали поступать с генералом довольно бесцеремонно или даже непорядочно. Стали намекать о каких-то планах, то ли арестовать и сослать царицу, то ли вынудить из государя Министерство общественного доверия. Такие действия будто должен был совершить кто-то в тылу, в Петрограде, а Алексеев в нужную минуту, чтобы занял позицию, помогающую плану. Алексеев даже не имел от этих предположений и всегда возражал, что никакой переворот недопустим во время войны, он создаст смертельную угрозу фронту. Гучков использовал имя Алексеева просто как адрес для своего обличительного письма, которое и пустил по рукам, вовсе не Алексееву предназначая. Это письмо едва не погубило добрых отношений генерала с государем, сильно надломило их. Алексеев испытал и унижение, и опасность до того, что почувствовал себя накануне отрешения от поста. А пост был дорог ему не сам по себе, но ради той работы, которую открывал, ради того решающего удара в марте 17-го по Австрии до полного ее развала, которому уже столько послужено от первых дней Алексеева в Ставке. История с этим гучковским письмом так потрясла Алексеева, что вспыхнула его застарелая болезнь почек. И до того, что в ноябре он готовился умереть. Уже причастился, и охлаждающая тень отхода уже отодвинула все эти мелкие беспокойства и отлучила от войны, которую он вел так пристально. И со спокойным чувством отдавался Алексею в последнему отзыву, что он всю жизнь трудился для России, а своего не искал. Но после причастия стал оживать, а государь милостиво отпустил его в Крым. Полечиться месяца 2-3 еще успевалось до великого наступления. Однако развязность общественных деятелей оказалась такова, что они добивались видеть Алексеева и в Севастополе, где он провел месяц между жизнью и смертью, потом стал поправляться. Там посетил генерала князь Львов и заводил разговор о перемене внутренних порядков, о настроении фронта в случае переворота. А Алексеев был и болезнью изнурен, и утеснен душой от этих неприличных домоганий. Уж научило его гучковское письмо, чем могут кончиться такие легкомысленные разговоры. В Севастополе Алексеев стал получать для работы материалы, как готовится главная операция. А к 20 февраля приехал в Ставку сам, еще с температурой, полубольной, чтобы не упустить последний месяц подготовки. Это наступление становилось делом всей его жизни. Ничего сравнимого по значению он никогда не готовил. Для успеха этого наступления он погасил, не дал помощи брать Босфор, как просил Колчак. Для успеха же этого главного наступления, где понадобится каждая часть, а особенно гвардейская, Алексеев много месяцев противился и просьбам государя, тот часто не имел воли настоять, а только просил, послать в Петроградский гарнизон крепкие гвардейские части. И вот, недолеченный, он воротился в Могилев 5 дней назад и успел встретить государя, тоже 2 месяца не бывшего в Ставке. Гучковское ли тогда осенью письмо, или эта долгая разлука сказалась. Прежние устойчиво доверчивые отношения с государем, если и восстанавливались, то ощупью. Именно в это время начались волнения в Петрограде, которым, однако, не было основания придать серьезное значение. Сами петроградские власти и правительство 2 дня даже не сообщали о них вовсе. Первое сообщение было от Хабалова вчера вечером и указывало на эпизодичность волнений. Второе сегодня днем, не тревожнее, хотя в одном месте взводу пришлось открыть огонь. Укрепление Петроградского гарнизона не произошло и в месяце отсутствия Алексеева, и не ему же теперь было торопиться, не с этого начинать. Да почему надо было вообразить Петроград более опасным местом, чем любая точка передовых позиций? И почему бы наш Таверх должен бы заботиться о внутренних делах больше, чем о военных? А сегодня уже поздно вечером, в 10:30, пришла вдруг захлебная телеграмма от Родзянки с грозными выражениями. Но Родзянко и всегда выражался чрезмерно, с подавляющей самоуверенностью, что только он один все знает. Да еще эта прозрачно хитрая попытка воспользоваться петроградскими волнениями, чтобы выдвинуть себя в председатели Совета Министров. Государь не любил поздних вечерних беспокойств, да и Алексеев не видел причины выпереживаться. Он испытывал озноб и рад бы лечь. Будет завтра в 10:30 рядовой доклад государю, тогда и доложится Родзянковская телеграмма.